полном составе.
Добрый день, дамы и господа. В студии «Эхо Перми» Нина Соловей. Из своей студии Санкт-Петербурга мой соведущий Василий Ефремов. Василий, привет.
Привет, Нина, рад тебя видеть. Неделю спустя второй пошел.
Второй пошел, да. Друзья, из Зимбабве пока гостей не предвидится, но наш анонс, думаем, вас порадует. Итак, две основные темы второго выпуска программы «В полном составе». Одна из них – это так называемая «Культура без границ», в которой мы поговорим о фестивалях, стартовавших на этой неделе и которые ждут нас в самое ближайшее время в Перми, Москве и Европе. И свяжемся из Черногории с Маратом Гельманом. Он нам расскажет о форуме русской культуры в Европе. Слово ново. Надо сказать, что фестиваль этот имеет прямое отношение к Перми, и он отчасти родился из двух пермских проектов, но, впрочем, об этом Марат Александрович нам расскажет сам. Вторая тема этой программы – музей 21 века, каким он должен быть для посетителей сегодня, каким он должен быть для художников, и можно ли найти общий знаменатель. Конечно, основной информационный повод для этой темы – это, кажется, у нас все-таки будет галерея, и у нас, Василий, теперь есть губернатор. Он со дня на день сложит, уже уйдет в прошлое его приставка в Рио. 22 сентября у нас будет инаугурация, а одним из главных обещаний предвыборных Дмитрия Махонина было строительство Пермской галереи в 23-м году. И мы свяжемся с нашим следующим спикером. Она у нас из Израиля. Наталья Капелянская, музеолог, музейный проектировщик, представитель творческой группы «Музейные решения». Она вместе со своими коллегами разрабатывает первую экспозицию, которая, собственно, и откроет художественную галерею в новом здании. Ну и мы также, конечно, коснемся развития музейного дела в Европе. Будем надеяться, что нашего эфира хватит на всех, и хватит на всех его, безусловно, вам. Но что я хочу сказать? У нас просто пока разрешили, стартовали один за другим фестивали. Вот в эти выходные было аж 4 параллельных фестиваля. Несмотря на дождь, ветер, холод, люди вышли, чтобы посмотреть на артистов уличного театра. Люди пошли, чтобы послушать музыку на берег Камы. Я знаю...
Знаешь, я видел, у меня в Инстаграм и Фейсбук был завален рыбами, которые плыли по набережной Камы.
Но мы соскучились просто по красоте и по каким-то таким эффектным, интересным историям. Но в Воронеже, я знаю, все-таки состоялся и открылся Платоновский фестиваль. А что там у вас в Питере и Москве?
Да, ты знаешь, в Воронеже открылся Платоновский фестиваль, несмотря на то, что ситуация в этом регионе с коронавирусом немного ухудшается. Но даже несмотря на это, организаторам решили заполнять больше половины зала, потому что билеты были уже все проданы еще до начала изоляции. Вот такая тема. Ну, Воронеж очень важный в этом смысле регион, и Платоновский фестиваль очень важен, потому что его часто сравнивают и с Дягилевским фестивалем, и программа у них довольно насыщенная. Правда, как и всем, пришлось отменить очень много иностранных гостей и массовых мероприятий, чем славится Платоновский фестиваль. Ну, началась, как ты слышала в прошлом нашем эфире, «Золотая маска», главный театральный фестиваль нашей страны.
Не
Эксперты
началась, а продолжилась. Продолжилась после перерыва,
да. Конечно. Эксперты ездят по регионам, жюри также не сидит на месте, потому что пока не все возможно привезти в Москву. Вот, например, 19 сентября эксперты приедут в Пермь смотреть пермскую «Баедерку». И, насколько я помню, театр все-таки обещал этот спектакль показать в прямом эфире. И неожиданные новости пришли из Екатеринбурга. Там все-таки решили 18 сентября провести «Урал Мьюзик Найт». Ну, для тех, кто не знает, расскажу, это музыкальный мега-фестиваль, который проходит, охватывает весь город, и концертные площадки находятся в самых неожиданных местах, звучит музыка самых разных стилей и направлений. Это очень неожиданно классное действие. Я очень всем рекомендую приехать. Конечно, надо приезжать не сейчас, может быть, но тогда, когда это действительно живое, уличное, большое событие. Впрочем, в субботу организаторы обещают тоже довольно много площадок и сцен. Пускать будут только по регистрации, с масками, с перчатками и так далее.
Ну, я знаю, наконец-то, если опять возвращаюсь в Пермь, наконец-то объявлены, ну, не объявлены, а, по крайней мере, согласованы сроки Дягилевского фестиваля, который будет «Дягилев плюс», и это у нас ноябрь. Если я не ошибаюсь, 18 ноября все начнется.
Да, насколько я понимаю, это будет проходить в течение 3 дней.
В течение 3 дней. Ну, тогда, справедливости ради, я проанонсирую фестиваль, который тоже пройдет в ноябре. Это фестиваль современной музыки «Саунд-59». А вот между ними это тоже будет...
А я вот, да, хочу тебя спросить, а когда же, Нина, будет «Монофест»?
А фестиваль моноспектаклей «Монофест» пройдет с 13 по 16 ноября. Буду надеяться, что все здоровы, и пандемия будет отступать, и все у нас случится, хотя, конечно, мы вынуждены отказаться от международного участия, и, к сожалению, в этом году пермяки не увидят спектакли из Турции, из Сербии, роскошный спектакль от грузинского театра, но зато вся российская программа будет соблюдена и сохранена, спасибо артистами театром России. Но в скором времени мы увидим анонсы всех событий, где будут опубликованы афиши. Вот здесь, конечно, пермякам придется довольно непросто. Придется ли проводить отчасти и онлайн, а не только офлайн форум русской культуры в Европе «Слово ново»? Мы прямо сейчас спросим у гостя нашего эфира Марата Гельмана. Мы продолжаем наш эфир. Здравствуйте, Марат Александрович.
Добрый день. Можно просто Марат.
Просто Марат. Конечно, мы привыкли вас представлять как галериста, но начнем мы не столько с темы музеев и галерей, хотя я надеюсь, что к этому вернемся. Начнем мы с форума русской культуры в Европе «Слово ново». Правильно ли я понимаю, что в связи с пандемией и в связи с ограничениями, я не знаю, насколько они строги в Черногории, у вас формат в этом году тоже меняется?
Да, конечно. То есть у нас все очень строго. В общем-то, Черногория какое-то время была страна без единого заболевшего, но сейчас у нас ситуация, в общем, такая же плохая, как и везде. Вот, и в связи с этим больше 20 в закрытом помещении не собираются. Вот, поэтому мы пригласили гостей, мы с ними встречаемся, но это форматы таких вечеров. То есть это не форум, такие небольшие форумы, но зато именно в связи с этим мы будем более тщательно готовить стримы, и зато, значит, наш форум могут посмотреть гораздо большее количество людей. Честно говоря, надо сказать, что в этом году форум – это не форум, это просто гости в Черногории. Потому что все-таки задача форума, когда он создавался, была именно показать, что это не отдельные люди, а что это много людей, что это значительная часть русской культуры. Но в этом году это не удается.
Марат Александрович, слово «ново» родилось из все-таки нескольких различных пермских инициатив. А сохраняется ли сейчас какое-то пермское участие? Может, вы приглашаете пермских художников на свои выставки? Наверняка тоже проводите их.
Но не можем мы про Пермь не вспомнить.
Да, ну, да нет, пожалуйста. Ну, во-первых, надо сказать, что здесь в Черногории много пермяков. Зрители они будут и в качестве какого-то такого топика. Например, Орлуша в прошлом году читал здесь стихотворение про коровяк пермский, значит. У Слованова несколько источников, то есть есть европейские. То есть я когда сюда переехал, я вдруг увидел, что жизнь русских от того, как это было там 10 или 15 лет назад. То есть русские перестали как-то стесняться, создают свои какие-то культурные анклавы. Они перестали быть провинциальными, потому что они продолжают так или иначе. Акунин живет в Лондоне, но как бы его читают в Москве. Я делал выставки в Третьяковке. То есть, в принципе, это другая русская Европа. Это не похоже на эмиграцию. Ну и самое главное, она значительна. У нас был разговор с Синдеевой на эту тему. Она как-то говорит, ну вот вы уже уехали, а мы здесь остались. Мы, может быть, сами как-то будем. Я говорю, ну окей, давайте посмотрим. Владимир Сорокин живет в Берлине. Михаил Шишкин живет в Швейцарии. Да, там. Акунин живет там в Лондоне. Плицкая, постоянно встречаемся в основном в Италии. То есть как бы значительная часть русской литературы живет за пределами России. Давайте берем изобразительное искусство. Там художник номер один, Илья Кабаков, живет в Лонг-Айленде. Да. Комар и Меламид живут в Нью-Йорке. Иван Чуйков живет в Дюссельдорфе. Эрик Булатов живет в Париже. То есть как бы мы, собственно говоря, хотели показать, вот это русское зарубежье, оно является значительной частью русской культуры, а не некоторыми такими изгоями. Ну, а что касается Перми, да, «Белые ночи» в Перми, когда решение было принято очень поздно о том, что форум создавать, я думал о том, как сделать опять, значит, наш фестиваль интернациональный. Идея, что надо позвать русское зарубежье, потому что, по крайней мере, это люди, которым, ну, им интересно будет приехать в Россию, и они там готовы будут поменять свои планы. То есть поэтому в рамках «Белых ночей» русское зарубежье, которое проходило в Перми, можно считать в каком-то смысле родоначальником нынешнего черногорского «Слова нова». Ну и второе «Слова нова», которое проходил в Перми в музее «Перм». И то, что мы здесь, в Черногории, очень много зовем поэтов, пермская традиция. Надо сказать, что просто я же здесь работаю, у меня, ну, я возглавляю европейский культурный... Марат, ты не забывай, мы там не русский, а европейский культурный центр. Поэтому привлекать, например, художников для работы ДИАК я могу, да, а писателей нет. Поэтому этот форум, я, значит, как бы, ну, можно сказать, отыгрываюсь. То есть приглашаем много писателей, приглашаем русскоязычных музыкантов. На самом деле именно такого форума нет. У нас он построен на делегациях. Там русский Берлин, русский Лондон, русская Прага, русская Рига, русская Венеция. Вот. И очень много бизнес-проектов культурных рождается именно здесь, в Черногории.
Конечно, я не могу не спросить вас о Перми. Следите ли вы за тем, что у нас происходит? Ну, слышали, наверное, что вот у нас сейчас новый губернатор Дмитрий Махонин, который пообещал к 2023 году точно уже построить художественную галерею. Ну и возможно, что после этого примутся наконец за новое здание или за переезд музея современного искусства в какое-то более удобное, более просторное, отвечающее запросам этого музея здание.
Я, чтобы не сильно волноваться, стараюсь не очень сильно следить. Когда, я не знаю, вы в курсе или нет, я в феврале сделал большой, так как эти работы, ну, когда-то я планировал передать Пермскому музею, я перед этим пытался выяснить все-таки ситуацию, будет ли у Пермского музея здание, готовы ли мне что-то пообещать, потому что понятно, когда ты отдаешь коллекцию, ты хочешь знать, что она будет экспонироваться. В отличие от Третьяковки, никаких обещаний не было, поэтому я пока к этим словам отношусь, ну, как бла-бла-бла.
То, что вы передали Третьяковке, должно было остаться в Перми.
Часть этого планирую, оно, кстати, оно было, хранилось в Перми. Часть, и более того, я даже пытался три работы подарить Пермскому музею, никаких условий, у меня вроде обо всем договорились, условие было только одно, это то, что это должно быть публичное действие, и в последний момент директор музея вдруг чего-то испугалась или получила какой-то сигнал, и это отменили. Это была работа Смоловского и две работы Юрия Альберта. Вот, то есть я понял, что ничего не поменялось, и что имя мое пугает чиновник.
Хотя часть чиновников, да, та же, что работала при вас.
Ну, возможно. Знаете, я сейчас не хочу никого ни ругать, ни хвалить, потому что я у кого-нибудь похвалю, а это
скажется.
Воля там и еще что-то. Вот, поэтому, да, я просто хочу сказать, что отмечали 10 лет музею Перм, в общем-то, хорошо отмечали, старались, значит, имя тоже мое не произносить, но в то же время мы, значит, ну, мне 60 лет, значит, я должен думать о коллекции. Значит, я в Русский музей подарил 50 работ, я в Третьяковке обещаю после реставрации отдельные залы мои, вот, подарил. И часть работ, ну, буквально в ноябре это будет проанонсировано, часть работ вошло в коллекцию «Будущий музей современного искусства» в Екатеринбурге.
Екатеринбурге.
Делает Дмитрий Пумпянский, такой бизнесмен. Вот.
И, ну, опять Екатеринбург опередил Пермь.
Ну, Пермь все-таки опередил Екатеринбург. потом, значит, произошли какие-то события, и я считаю, что это событие, ну, как бы накрыло. Здесь Пермь даже, нельзя даже сказать, что в Перми кто-то особо виноват в этом. Вот, но так случилось. Много городов, которые взяли пример с Перми, то есть начали развивать свои проекты после Перми, учась у нас сегодня. Ну, то есть как бы здесь к этому надо относиться, как вот так случилось. Ну вот, собственно говоря, я просто поэтому, конечно, для меня все равно это Пермский музей и часть моей жизни. И вот недавно как раз была дискуссия, и говорили, что ни одной серьезной выставки «Манифест русского бедного» так и не случилось за 12 лет. Эта выставка продолжает быть очень актуальной, а значит, продолжает быть актуальной и коллекция Пермского музея. Из Перми уехал Курензис, меня спросил кто-то из журналистов, как вы думаете, что могло бы его заменить? Ну, кого надо купить вместо Курензиса? Я говорю, у вас есть уникальная коллекция. Сделайте, чтобы она была открыта к посещению. То есть просто, чтобы у этой коллекции было пространство. То есть вот, пожалуйста, это мирового уровня проект, который мог бы действительно быть аттрактивен. Мы не можем, значит, там, сравнивать или там мерить там между Курензисом и русским бедным. А так или иначе, это как бы очень серьезная коллекция. Кажется, что все-таки время не пришло, и что общая конъюнктура того, что происходит в России, ну, не позволит сегодня как бы ничего сделать. К тому так отношусь и просто радуюсь, когда вдруг что-то где-то хорошее происходит. Я, значит, удивляюсь. Вот. Что касается меня, я вот сделал в Москве выставку, которая называлась «Живопись минус», и которая, ну, как проект потенциально может быть не только продолжением «Русского бедного», но и дополнением к нему. Так что в целом, с точки зрения искусства, проект не исчез, не умер, не закрылся.
Спасибо большое, спасибо. Как смогли, так были с вами на связи. До встречи, и будем надеяться, что история повернется, если не вспять, то хотя бы лицом, в том числе и к современному художнику, и к современному искусству. Пусть ваш фестиваль пройдет, пусть хотя бы то, что вы сейчас запланировали, обязательно случится. Спасибо.
Спасибо, до свидания. Всем привет.
Спасибо.
Вы слушаете программу «В полном составе». В полном составе.
Мы продолжаем нашу программу «В полном составе». В студии Нина Соловей, в студии «Эхо Перми» в Санкт-Петербурге Василий Ефремов. Василий, еще раз добрый день.
Добрый день всем. Не очень надеяться на то, что в Перми что-то появится новое. Как ты думаешь, все-таки в 23-м году будет у нас галерея или нет? Будет ли в Перми галерея?
Я думаю, что если в 23-м году у нас все-таки галерея случится, а уже все к тому идет, уже, слава богу, управление коммунального строительства дали разрешение на строительство, тот самый УКС, самое сложное – это получить у них разрешение. Уже есть проект компании Сергея Чобана, поэтому, я думаю, все должно случиться. И если галерея у нас, наконец, обретет новое помещение, и мы будем видеть не 2% коллекции, которые мы сейчас можем видеть в соборе, а гораздо больше, это, конечно, думаю, родит, но это мои идеалистические представления, родит желание и у властей, и у горожан расширить свое представление об искусстве, в том числе и современном искусстве. И тут называется лиха беда начала. Если появится новая галерея, то, я надеюсь, вслед за этим, наконец, появится и новая сцена у Пермской оперы, а там и параллельно с ней появится новая, просторная, качественная, отвечающая всем требованиям современного искусства здание у Музея современного искусства Пермь. Ну, я, по крайней мере, так надеюсь.
Ну, в общем, это будет наш посыл в космос, чтобы это все сбылось.
Да, конечно.
Если не при нас, то когда-нибудь.
Что касается галереи, работа там идет, более того, идет уже работа над созданием самой первой экспозиции, которая откроется, это помещение, это новое здание. И сейчас у нас на связи из Иерусалима, Израиль будет Наталья Капелянская, музеолог, музейный проектировщик, творческая группа «Музейные решения». У нее мы и спросим, в общем-то, про особенности этой самой первой экспозиции, и очень надеемся, что она поделится своими знаниями и анализом того, как вообще развивается сегодня музейное дело не только в России, но и в Европе, а, возможно, и в других странах. Еще раз добрый день. В пермской студии «Эхо» Нина Соловей. В Питере у нас соведущий Василий Ефремов. И мы уже установили связь с Израилем, город Иерусалим. Наталья Капелянская. Наталья, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, Наталья.
Да, собственно, мы проанонсировали и прокомментировали уже, почему мы вас пригласили в наш эфир и что нам интересно. У нас есть радостные новости. У нас появился губернатор, главным обещанием которого стало строительство и уверение всех в том, что галерея к 2023 году в нашем городе появится. Новое здание для Пермской художественной галереи. Вы один из разработчиков первой экспозиции. Расскажите нам, какой она должна быть, какой она видится и чем она будет отличаться от экспозиции, ну, например, там в традиционных музеях.
Начнем с главного. Мне кажется, что, во-первых, я хочу поздравить своих коллег из Пермской галереи с тем, что есть некоторый горизонт планирования больше, чем обычный, как и бывает, в смысле, дольше, чем бюджетный год, а есть, возможно, какой-то горизонт политический. И в этом смысле, возможно, в этот раз, после длительных попыток построить Пермскую художественную галерею, все-таки это будет воплощено. Я очень рада, что здание, которое строит бюро Чобана, Спич, ну, в общем, в первых каких-то приблизительных, как мне кажется, контурах уже имеет место в проекте и выходят всякие экспертизы. Мы это обсуждали. Это большое современное здание, которое должно, как нам казалось, изначально соединять пространство индустриальное завода и пространство пейзажа Камского, поскольку оно должно было быть обращено к Каме. Сейчас, насколько я понимаю, некоторые изменения претерпел этот проект, поскольку там все-таки остается железная дорога. И взгляд на Каму будет, но только с верхних этажей. Что неплохо, но просто ты все время думаешь о каких-то максимальных категориях, а потом они...
Ограничения дают себе.
Ограничения, да, вступают в дело. Вот. И в чем главное отличие? Ну, безусловно, во-первых, это масштаб. Это будет совсем другой масштаб показа того, что есть сейчас. Если кто-то попал в Перми, то прекрасно себе представляет, что здание галереи находится в здании главного собора. И это, с одной стороны, идеальное, казалось бы, пространство для музеев, концепция музея как храм, в прямом смысле слова. Но, с другой стороны, конечно, современный музей может и должен выглядеть по-другому, а главное, это коллекция огромная, блестящая коллекция, которая есть у Пермской художественной галереи, конечно, стоит того, чтобы ее показывать в другом масштабе. Это касается и всем известной Строгановской коллекции, пермских деревянных богов, которые привозили в Питер, в прошлом году, в Петербург. Мне кажется, что там будет отдельно большой этаж, посвящен советскому народному искусству. Короче говоря, ну вот если говорить в цифрах, которые так любит наша власть, то если сейчас около 1% показывается от коллекции в 50 тысяч произведений, то будет, ну, порядка 20. Это приличное количество.
У вас есть какой-то конкретный заказ, я не знаю, там, от художественной галереи придумать экспозицию, которая должна, ну, отвечать, может быть, требованиям, а запросам публики? Либо вы, знаете, вам не сказали, ребят, придумывайте, сделайте нам.
Ну, такого не бывает. Так не бывает. Все-таки мне кажется, что мы все должны осознавать, что музей – это коллективное дело. И я сейчас работаю, если можно так сказать, ну, что ли, таким держателем основных смыслов и координаторов, но мы работаем с огромным количеством экспертов, потому что, как вы понимаете, я одна в своей там музеевической или там музейно-проектировочной специфике не могу вместить в себя знания также по искусству Строганова, по древнерусскому искусству, по всем видам искусства, которые есть и хранит, и древнеегипетское искусство, которое есть в Пермской художественной галерее. Поэтому это большой коллектив, который в том числе включает в себя работу как экспертную над коллекцией, так и, безусловно, конечно, работу над аудиторией. И это для нас главный вопрос, собственно говоря, как будет выглядеть и какой месседж будет у галереи на новом месте, где она будет существовать не как сейчас, когда она является официальным визитной карточкой, самым высоким местом города и так далее, а она будет находиться в кругу резидентов этого завода. Mm-hmm. И, конечно, она будет находиться в отдельном здании огромном и по сравнению там, с другими резидентами, которые будут находиться в пространстве цехов. Но, тем не менее, вот это новые взаимоотношения, они должны быть, конечно, перенастроены по-другому.
То есть вопрос в том, останется ли галерея в символом Перми, как она сейчас является, или в какой плоскости вы ведете работу?
Я бы так сказала, да, пиара... До пиара последних и до последних каких-то точечных вещей, которые будут отточены, мне кажется, в последний момент, когда мы будем знать все вводные окончательно, они бесконечно меняются, поверьте мне. Вот,
верим.
Мы бы очень хотели.
Охотно верим.
Да. Вот, поэтому для нас было бы бесконечно важно, чтобы музей сохранил, как это сказать, в России теперь, я знаю, что большие национальные музеи строят свои филиалы везде, и поэтому тяжело какими-то, там, Эрмитаж Сибирь, Эрмитаж Дальний Восток. Вот, но мне кажется, что вот это такое, как сказать, Лувр на Каме, Метрополитен на Каме, вот он должен быть, и у него должно быть очень хорошее, понятное, чистое место, куда люди захотят прийти, вне зависимости от тех соблазнов и того огромного количества, которое будет предоставлять и очень таких, ну, конкурентоспособных, на самом деле, предложений, которые будет предоставлять театр, который будет предоставлять музей пермских древностей с динозаврами. А динозавры – это вообще-то с ними тяжело состязаться, так скажу.
История. Ну, и современного искусства в том числе.
И музей современного искусства, у которого очень четкая своя социальная и художественная ниша, и который, я думаю, что чувствует себя в пространстве завода, что ли, комфортнее всего, поскольку современное искусство, оно универсальное в этом смысле.
Надежда Владимировна Беляева часто задает этот вопрос относительно новой галереи. Что это все-таки должно быть? Это должен быть архив, где мы будем собирать коллекцию, ее хранить, или это должно быть открытое пространство в кафе с общественными какими-то местами, книжными лавками, ресторанами. Все-таки какова будет концепция новой галереи? Это будет открытое всему городу, всему обществу пространство, или это будет все-таки узкопрофессиональная музейная среда?
Как вот баланс соблюсти, чтобы не было интертеймента, такое место для развлечений, и в то же время была сохранена научная составляющая?
Это, собственно говоря, задачка больших фундаментальных институций, как вы понимаете. Она не только касается музея, как одной из таких основополагающих институтов, который хранит нашу память наравне с библиотеками и архивами. Это, в принципе, такая задачка любой институции в России, когда при общем большом фундаментальном подходе нам нужно придумывать операциональные задачки, которые мы должны решать здесь и сейчас. И мне кажется, что, музей устроен многовекторно. И в этом смысле его основные функции базовые – хранить, изучать, представлять – сегодня, безусловно, сопрягаются с новыми функциями, которые означают навигацию и просвещение максимально. Поэтому сегодня, когда мы смотрим на этот проект галереи, если говорить об архитектурном, там, конечно, большие общественные пространства заложены, и новый образовательный центр, и архив, и библиотека, и, собственно говоря, сама экспозиция тоже, ну, ее основные такие залы, они постоянно с выходом, с видом, надеюсь, на Каму или на какой-то еще будет вид, и где человек может на самом деле как-то немножко соотнести себя не только как подвергнуться ковровой бомбардировке искусством, но и постоянно выдыхать, рефлексировать, вести дискуссии. Там будет много места для этого. Мы бы хотели, чтобы это осталось так, как мы планируем.
Наталья, вы музеолог, и я так полагаю, что количество музеев, которые которые вы посетили в своей жизни, довольно приличное. Есть ли тот музей, который для вас является, ну, что ли, идеалом, и вам бы хотелось, я надеюсь, хотелось бы, чтобы наша новая художественная галерея, ну, хотя бы в чем-то приблизилась к этому идеалу? Какой музей вас больше всего поражает? Да, вообще не только там своей красотой, собранием коллекции, а именно работой с художниками и работой с посетителями.
А, вы знаете, на самом деле, мне кажется, я сейчас буду страшно старомодно. Мне кажется, что есть два музея, на самом деле, из последних, которые недавно открылись. Это старый музей, это Национальный музей Швеции, который был переделан в Стокгольме, открылся в прошлом году заново, когда старое здание, которое конца 19 века было полностью переделано под новые функциональные задачки, которые есть у музея, включая инклюзию, включая новые потребности посетителей, включая новые технологии. И много чего поменялось просто внутри этого здания, много чего было туда встроено. И оно при сохранении прежнего облика здания, где портик с колоннами, на самом деле внутри абсолютно новое, модернизационное, и там все по-новому устроено, включая детское огромное пространство, включая все общественные пространства. Ну и, в общем, шведский дизайн, он такой в этом смысле универсальный ключ ко многому. Вот. А второй музей, который я бы хотела, чтобы мы тоже все держали в голове, это, возможно, как ни странно, музей, который возник на самом туристическом месте Европы, во Флоренции. Это то место, это называется музей-собрание соборы Оперы дель Дуомо, которое изначально было крошечным пространством, куда было тяжело попасть. И для меня было, в общем, на самом деле потрясением, когда я туда приехала пару лет назад и увидела, что в это маленькое пространство втиснули, на самом деле, в эту крошечную площадь четырехэтажное здание, где показали не только красоту коллекции Микеланджело и так далее, всех по списку, по длинному, но при этом, конечно, они отдали дань гению Брунеллески, его инженерному гению. И когда ты выходишь, в конце концов, на балкон этого музея, ты, собственно говоря, видишь главное достижение, тот купол, который царит в Флоренции, и благодаря которому, собственно, этот собор стал таким одним из шедевров архитектуры.
Сейчас мы пойдем гуглить, что это за музей срочно.
Называется «Опера дель Санта-Мария дель Фьоре». Вот, это был старый музей, но к вопросу о художниках. Как в этом музее, например, хранится очень известное произведение, которое называется «Пьета Микеланджело», такое классическое произведение. Вот. И где Богоматерь держит Христа. И одновременно в этот момент, когда я там была, в Флоренцию проходила выставка Марины Абрамович, суперсовременного художника, хоть и классического, но у которой есть тоже ее собственная пьета, только она держит в руках своего ула. Вот. Они спокойно совершенно, несмотря на то, что музей, казалось бы, очень традиционный, работает с очень традиционным ренессансом, высоким ренессансом. И должен быть спокойно. Но вот эта история про диалог традиционного, современного искусства. Мы, собственно говоря, хотели бы очень это сохранить и в новой галерее, Пермской художественной галерее.
Спасибо большое,
пожалуйста,
Наталья.
А можно еще один вопрос вне рамок наших? Последние полгода показали, что может случиться ситуация, когда музеи и галереи закрыты. Как в этой связи должна меняться функция музеев в галерее? Должны ли вы учитывать, что могут быть и такие ситуации? Как в этой ситуации институции подобного рода должны себя вести,
да,
и работать?
Спасибо. Это очень важно, на самом деле, потому что я думаю, что эта ситуация нам всем грозит неоднократно еще много раз. Это только нам начало. Сейчас мы все увидим результат, на самом деле, этого урока. Я так понимаю, что скоро нам грозит вторая волна. В Израиле, в самом случае, она уже наступила. С 18 числа мы закрываемся на карантин, на полный. Вот номер два. И должна сказать, что итоги первой волны, которую мы все прошли с разной степенью успешности, показалось, что галерея вообще-то готова одной из самых... Ну, она впереди многих музеев, потому что у нее прекрасная коллекция онлайн, и музей как-то очень быстро перестроился, перенастроился и соорганизовался, и тот самый продакшн, отличный от обычного музейного производства, который касается видео, который касается вот этих онлайн-уроков, экскурсий и так далее, был запущен с невероятной скоростью. И я вижу, что на самом деле, ну, как бы мы теперь все планируем свою жизнь в двух плоскостях, онлайн и офлайн. Просто это учитываем.
Я лишь нашим радиослушателям хочу сказать, что второй карантин, это не у нас в России, это пока в Израиле.
Да-да-да.
Да? У нас не начали собирать.
Извините. Нет, я имела в виду, что...
Спасибо большое. Музейный проектировщик Наталья Капелянская была у нас в эфире. Ну, вот так галопом по Европам, но тем не менее, насколько позволила связь, мы поговорили сегодня и с Израилем, и с Черногорией. Поговорили о музеях, поговорили о том, что так или иначе жизнь наша культурная то замирает, то снова расцветает. Мы, конечно, все надеемся на лучшее, на то, что фестивальная, творческая и музейная жизнь будет развиваться, и музеи будут открываться, а не только закрываться на карантин. Да, Василий?
Ну да, конечно, это неизбежно. И фестивали будут, и музеи будут. Вот минувшие выходные прошел большой форум в Москве, в Манеже, по продаже современного искусства Космоскоу. И ситуация показала, что коллекционеры соскучились, продажи подскочили. Ну, понятно, что пандемия сказалась, и довольно большое количество частных галерей закрылось. Но вот в Перми, я знаю, наоборот, открывались во время пандемии галереи.
Да, на этой неделе у нас в галерее «Пермский период» открылось снова две выставки. Да, в собственной и в художественной галерее новая выставка, которая представляет коллекцию императорского фарфорового завода, богатейшая коллекция нашей художественной галереи, и музей современного искусства тоже чуть ли не каждые две недели открывает новые выставки.
И все отлично работают в онлайн, и без онлайна и галеристы бы умерли. И тут говорит сама статистика, что продажи онлайн современного искусства подскочили на 40%. И, кстати, хотел тоже отметить особо, что в этом ряду отметился очень паблик в Фейсбуке, который называется «Шар и крест». Он как раз появился во время коронавируса, где сами художники начали продавать свои работы. И главное условие этого паблика, что работы не должны стоить больше 20 тысяч. То есть мы можем уже без галерей выходить прямо на общение с художниками и покупать их работы, картины для себя и своих близких.
Вот поэтому я слышала мнение некоторых галеристов, которые не очень довольны этим сообществом, говоря о том, что там демпингуют, что художники сами понижают стоимость своего искусства. Наше время...
Выживать хочется всем.
Да, да. Наше время подходит к своему завершению. Спасибо, что были с нами. Полную версию программы в полном составе ищите подкаст на echoperm.ru, видеоверсию на YouTube-канале «В интересах Соловей». В YouTube-канале вводите «В интересах Соловей» и увидите, как мы выглядим. Спасибо, Василий.
Да, и напишите, пожалуйста, нам комментарии, каких вы гостей хотите, какие темы обсудить. Мы обязательно это учтем и примем к сведению.
До свидания.
До свидания.